Секс, культ, просвет.
Здравствуйте, в эфире «Секс, культ, просвет». Вик Никифорова, Лена Караева, я Леша Осин. Сегодня говорим о абсолютно разнообразных вещах, но начинаем с политики. Вышла в «Вашингтон пост» статья некого Давида Игнасиуса, которую прокомментировал или принял участие в обсуждении наш иноагент Илья Пономарев, тут инспирировавший, кстати говоря, беспорядки со своего телеграм-канала, которые в Дагестане произошли, там, где якобы антиизраильские или, может быть, антисемитские проявления были замечены. Ну и, в общем, и тот, и другой видит в России революционную ситуацию, причем интерпретирует ее по-своему. Сначала силовой кулак, вот что это такое, я не знаю, расскажете.
Я поясню.
Второе – это раскол элит, но об этом давно говорят. Третье – наличие политической альтернативы, видимо, в лице самого Ильи Пономарева и же, так сказать, с ним. И что меня больше всего зацепило или поразило, если хотите, потому что сейчас многие проговариваются на эту тему, вплоть до Кирилла Буданова, главы ГУР, да? Не победа Украины приведет к переменам в России, а наоборот, перемены в России. Теперь они уже сначала, а победа Украины потом. Вот такая вот ситуация. То есть, иными словами, человек попросту признал, что никакой победы Украины, сами по себе в отрыве там от каких-то других вещей, быть просто не может как класс. Вот давайте попробуем понять, что такое силовой кулак. Это кто, кому, в какой нос будет этим кулаком засвечивать.
Леша, ты не поверишь. Вот этот вот иноагент, экстремист, террорист, уголовник Пономарев, он сейчас бегает по вашингтонским кабинетам и всех убеждают, что у него есть, значит, этот кулак, какой-то легион, значит, свободной России полувиртуальный, в который он якобы набирает там по 40 человек в месяц. И такими темпами он собирается какую-то македонскую фалангу собрать, которую ты не поверишь. Вот своим вашингтонским покровителям, значит, очевидно, рассчитывая на какие-то вливания и инвестиции, он им впаривает, что он, значит, поведет этот легион на Москву и попытается повторить, значит, июньский марш Пригожина на Москву с этими, я не знаю, с городскими сумасшедшими, с фриками, с хипстерами.
Он так арендует Абрамс, я надеюсь, он приедет на Абрамс.
Он выпрашивает. Именно сейчас идет торговля насчет, значит, топлива для Абрамса, значит. И вот ему нужен этот танк, чтобы... Потому что это вот мечта проехаться на танке по Тверской на американском.
Она никуда не девалась.
Ну, вначале им надо поделить Бабченко, а теперь, как я понимаю, хочет поехать по Пономарев.
Им надо поделить этот танк. А значит, в окружении танка будут идти вот эти вот фрики с стаканчиками, я не знаю, с тыквенным латте. Вероятно, они будут бросать их в Кремль, и, вероятно, это будет вот... Ну, то, что они называют смена режима.
Нет, ну, шутить-то не надо, потому что эти вот люди, которые под этим лейблом выступают, они заходили-то на территорию России, в Белгородскую область, и действительно пришлось силовым методом их оттуда
налаживать. Секунду, Леш, заходили не они, заходили совсем не
Легион
они.
Свободная
Легион
Россия.
Заходил.
Нет,
в
я имею в виду, политически заходил не Пономарев, я физически его не было.
Может,
сказать,
он присвоил себе этот лейбл, может быть, он, имеются ли в виду эти вот силы, они же, это их нарратив,
это
они говорят, что у нас гражданская война, вот есть некие русские, которые против Путина, они, значит, будут вот...
Лен, ты не понимаешь, Пономарев говорит, что вот эти люди, которые в Белгород заходили, это тоже якобы его люди, а он как генерал, извини за выражение, Шарль де Голь, он имеет наглость себя сравнивать с Шарль де Голь, он сидит, значит, в Вашингтоне и из-за океана руководит вот этими
свободной
всей...
России. Ах, вот откуда свободная Россия, потому что де Голь же руководил свободной Францией.
И здесь ничего своего создать не могут.
Нет, не в состоянии.
Причем,
конечно,
мало этого, у них уже там есть свой парламент у этих иммигрантов, и не поверите, ребята, они даже конституцию нам написали. Вот мы тут сидим, вот мужики-то и не знали, а они состряпали нам цельную конституцию.
Старик Шарль ворочается в гробу, то есть они и тут ничего не могут своего сделать, потому что де Голь пришел в своей конституции. Так.
Иммигранты написали нам свою конституцию. Меня там пленила главная новелла в том, что отменяется статья о равных правах мужчин и женщин перед законом. Что они этим имеют в виду? Это будет семейное насилие, они жен будут бить, наверное, своими скалками.
А у кого,
наверное,
будет приоритетную женщину? Или у мужчин?
У того, кто сильнее, я полагаю. Я думаю,
или
у них там,
у кого денег больше?
Я думаю, у них накипело там на своих жен, подружек в эмиграции, поэтому они решили устроить эти семейные драки, и теперь мужчины и женщины будут неравны, очевидно, перед законом в этой новой конституции. Ну вот, бредятина-бредятиной, но плохо то, что об этом пишет действительно очень влиятельная газета Washington Post, что это обсуждается на высоком уровне. Американцы, с одной стороны, делают вид, что да-да-да-да-да, мы этим не занимаемся. Сам вот этот вот автор статьи, он говорит, что идеи Пономарева отдают некоторой такой непродуманностью. Он все списывает на поддержку украинских спец спецслужб. Якобы только они окормляют Пономарева, якобы американцы не при делах вообще. И если что-то вдруг случится в России, какой-то там переворот, это будут чисто русские дела, заранее отбояриваются американцы. Но мы же знаем, сколько цветных революций и майданов они пытались проводить, ну, на протяжении последних полувека, наверное, да? Но нет, наверное, такой страны, где они не пытались бы свергнуть правительство, там, учинить военный переворот. И я считаю, что плюс здесь в том, хорошо, что все стало называться своими именами. Не будет никакой там революции тюльпанов, там, роз, жасминов, белых грибов, мухоморов. А будет вот вещь называть своими именами. Американцы хотят, на самом деле, руками своих украинских прокси чего-то такое, значит, замутить типа военного переворота в России. Они открыто об этом говорят. Устами своей марионетки Пономарева. Мы же понимаем, что если у Пономарева не было одобрения на самом высшем уровне в США, он бы рот осмелился раскрывать вообще на эту тему?
Конечно, потому что ему же платят деньги, конечно.
Ну, тут скорее получается не переворот, а мятеж, если вот они куда-то такое перейдут и что-то попытаются сделать. Переворот — это все-таки действующий истеблишмент, и часть этого истеблишмента чем-то, будучи недовольна. И вот, кстати, я об этом хотел поговорить. И это замечательно. Вот неужели они представляют себе, уважаемые наши западные теперь уже не партнеры, что, ну вот, давайте возьмем, например, Абрамовича или Фридмана. Значит, люди сидят там на положении непонятно кого, над ними откровенно совершенно издеваются. То есть они привыкли к другому отношению, что они элита, что у них много денег, что они их тратят с удовольствием. И что же происходит сейчас с ними? Значит, им лимитируют средства, которые они могут тратить. Абрамовича вообще заставили продать Челси и отдать деньги в фонд помощи Украине.
За 1 фунт там, по-моему?
Нет.
За миллиард.
Продали за миллиарды, за какие-то 2,3. Сами деньги он добровольно как бы, да, отдал. Вот представьте себе, человек, он их зарабатывал, эти деньги. Он этот Челси сварил, сотворил, да, действительно, это его любовь, это его успешный финансовый, спортивный бизнес, любой другой проект, у него это забирают, значит, и он добровольно, значит, унижаясь, отдает это, может быть, туда, куда не хотел. И они вот думают, что они, ну, предположим, какой-нибудь сидит олигарх или чиновник высокого уровня и думает, это что же, я вот так вот буду? А потом они придут и будут меня это самое вот таким образом полоскать? На что рассчитывают люди, непонятно. Мы показали стеклянные бусы, и папуасы побежали, значит, что-то делать?
Да, я могу абсолютно точно сказать, что сидят люди, они сидят в телевизорах, это отставные генералы, это отставные полковники, это прикормленные эксперты, диванные аналитики, они не на полном серьезе говорят о том, что в России может случиться переворот, что общество недовольно, что оно не консолидировано, что оно неоднородно, что во власти разброд и шатание и так далее, и так далее. Вообще, мы должны с большой очень осторожностью относиться к подобным тезисам, по той простой причине, что эти тезисы проплаченные. Они не имеют к реальности вообще никакого отношения. Кто-то продвигает повестку за серьезные деньги или за мелкий прайс. Это уже не нам судить. Но ясно, что эта повестка финансируется, поскольку она к России не имеет вообще никакого отношения. Шок и трепет вызывают любые репортажи с сообщениями о том, что в России работают театры, магазины, рестораны. Людям абсолютно безразлично покупать белорусский трикотаж или, там, предположим, испанский трикотаж. Они довольны, они счастливы. Да, не очень хорошие, там, может быть, где-то маленькие зарплаты, но, тем не менее, страна сплочена. Вот это, когда пробивается, производит впечатление шока и становится breaking news. И это несколько раз уже происходило. Просто когда приезжает журналист такой, ну, не накачанной методичкой, а который просто выполняет свою вот, профессию, выполняет редакционное задание, он сообщает о том, что видит. Был скандал, я это просто видела на экране в большом ток-шоу французского канала, когда парень с крупнейшего французского телевизионного канала ТФ1 поехал в Крым и снял все, что там происходит. Там не было никаких подставников, ну, то есть там не было ничего такого, что было бы искусственно создано. Показали этот репортаж. И в студии началась просто, во-первых, была немая сцена, совершенно в стиле Городничего, а дальше они начали кричать, да как он смел, да это подставные лица, да это вообще то, да это все, да как вы могли это выпустить в эфир, это не имеет никакого отношения к действительности. Я просто говорю о том, что реальность, здесь нужно нам очень четко понять, есть реальность, в которой абсолютно очевидно, что Запад нам проигрывает. Вот, ну, он проигрывает. И это они начинают потихоньку признавать. А для того, чтобы это поражение хоть как-то смягчить в глазах общественного мнения, все время придумываются новые истории, новые нарративы, чтобы их скормить общественному мнению. Просто, ну, угрохали очень много денег, не получив ни малейшего результата. Поэтому вот сейчас придумана история, что не дестабилизация российской внутриполитической обстановки приведет к победе Украины. Потому что до этого же было ровно все наоборот, что победа Украины рано или поздно дестабилизирует Россию. Все время меняется. Поэтому мы должны очень внимательно такие вещи отслеживать и просто помечать для себя, что это еще одно, пусть и косвенное, но свидетельство их проигрыша. Им рано или поздно придется это признать. Только они попытаются это сделать с максимальным сохранением лица. Это моя точка зрения.
Нашим этим бегункам им пора бы признать, с каким раздражением и отвращением относятся к их затеям здесь вот в России. Потому что, ну вот я думаю, люди, которые вот читают эти вот тексты про Пономарева, да, которые какую-то конституцию там сочиняют, на танке хочет кататься по Тверской улице, их это сильно раздражает, причем озлобляет против самого Пономарева и, наоборот, сплачивает. То есть играет парадоксальную роль. Это сплачивает нас, наоборот, можно сказать, для защиты Родины, потому что, ну, выглядит это все довольно омерзительно, честно говоря, да? Вот он хвастается, что он имеет влияние на элиты, да, то есть на Фридмана с Абрамовичем. Это очень смешно. Что он имеет влияние на армию российскую, на общество российское. Но его, ну, извините, в армии ненавидят. И там общество ненавидят.
Я больше тебе скажу, его не то, что нет, его вообще никто не знает, кто это такой. Ну, выйдите на улицу и спросите, кто такой Пономарев. Поэтому тут вот в чем дело. А на самом деле, чтобы закончить эту тему и перейти к другой, вот смотрите, нас купили в начале 90-х на потребление. Нам сказали, вы неправильно живете, потому что вы плохо потребляете. У вас нет жвачки и джинсов. Ну и плюс тому западной там красивой музыки, да, и возможности путешествовать. Вот. На это купили. А сейчас-то нету разницы. Зарабатывай, имей деньги. У тебя будет тот же уровень потребления, что и там. Брать не на что.
Он будет выше, Лёш, он будет выше, ну, уже по многим позициям.
Нет, но мы же не знаем, кто сколько зарабатывает. Я говорю, зарабатывай, и у тебя будет. Вот что захочешь, то и будет. Пожалуйста, какие возможности у тебя есть. Поэтому здесь не проходит. Они начали через коррупцию стучаться. С коррупцией тоже вроде начали бороться. В общем, протискиваются через разные стороны, между прутьев, лезут и так далее. А выглядит уже смешно просто.
Сейчас будут еще деколонизацию качать, межнациональную борьбу, вот это вот все. Это, вот там надо быть готовым. Потом к этому раунду.
Это опасно. Это
реально очень опасно,
да,
потому что у нас 200 наций здесь в стране. Вода дырочку найдет, они будут в каждую щелочку пролезать, и вот это вот раскачивать со страшной силой. Но надо быть к этому готовыми. И мне кажется, слушайте, мы 1000 лет существуем как мощное многонациональное государство. 1000 лет, на самом деле. 1000 лет России. В 3 раза больше, чем США там и все остальные. Я думаю, мы справимся
вот
с этим.
Слушая о Дагестане, да, вот это не смешно, как мы смеялись с Пономаревым. Это страшно.
Да.
Потому что вот он сумел через телеграм канал народ поднять, к сожалению, да, вот эти вот низменные какой-то, дать ему выход. Ну, ладно, в общем, все это минимизируется, можно помириться с представителями любых национальностей, если что сделать, если сесть за стол и выпить или из рога, или из красивого бокала прекрасных напитков. И я так понимаю, что кое-кто вот в этой компании замечательно тесно этим как раз, в общем-то, и занимался. Мы будем яростно завидовать с Викой, а ты, Лен, будешь рассказывать.
А я буду рассказывать, да. Я, значит, была на форуме Ассоциации российских виноделов виноградарей. На самом деле я туда шла с очень легким сердцем и так весьма легкомысленно, думаю, что, ну, это какая-то там такая межпрофессиональная тусовка, ну, что там может быть интересного в конце концов, но они будут ходить, совещаться и так далее. Выяснилось, что на самом деле мы проморгали рождение огромной индустрии, которая сейчас в России уже существует, с ростом ее более чем, там, сказать, там, ну, двузначные цифры ежегодно, площади виноградников и так далее. За всем за этим стоит труд десятков тысяч людей, от генетиков и микробиологов до, собственно, тех, кто ходит и обрезает лозы, от юристов, которые пишут законы, потому что виноделие в России и виноградарство нуждалось в регулировании и в правилах, до, собственно, художников-графиков, которые рисуют разнообразные этикетки, изображают там, так сказать, бутылки там всякие и так далее. Под виноградарство и виноделие дальше тянутся следующие отрасли, потому что вино нужно чем-то закусывать. И это не должны быть бычки в томате.
Тоже не надо обижать, мы любим бычки в томате.
Ну, Да, но...
Без паутины желательно.
Без паутины.
На плече у Аполлона.
Но бычки в томате, скажем так, это для алдушек или олдушек вроде нас, а молодежь...
Это под водочку. Может, потом поговорим как-нибудь.
Да, а закусывать хорошее красное, прекрасное белое, замечательное шампанское нужно так, чтобы не сохранить вкус, не испортить себе удовольствие. Поэтому колбасы, сыры любые, колбасы такие, колбасы сякие, пармезан из Екатеринбурга, который просто изумителен. Чудесная женщина, что тоже мне понравилось, заветы мадам Клико живут и побеждают, потому что виноделие, особенно вот в том, что касается производства шампанских вин, женщины руководят процессом, потому что у них вкус тоньше, руки быстрее, они лучше реагируют. И они получили, кстати, новосветское шампанское, которое делается у нас, как вы знаете, давно, еще, так сказать, там с галицинских времен, получило массу призов, потому что потом ассоциация присуждала призы. Это же своего рода, вот если сравнивать, есть Кубок чемпионов, а есть Кубок УЕФА. А потом два победителя играют на обладание Кубка Кубков.
Суперкубок. Нет.
Суперкубок.
Кубка Кубков нету.
Да, Суперкубок. Кубка, извини, я, так сказать, ошиблась в слове. Здесь было ровно то же самое. То есть отрасль сама в себе уже выбирает лучших, а ассоциация из этих лучших выбирает еще более лучших. И поэтому, конечно, те люди, которые получили, и те винодельни, которые получили награды, они абсолютно отменные. Я хочу сказать, как говорил Пушкин, приготовь же дон заветных для наездников своих, сок искрометный виноградников своих. И донские вина исключительные, которые я пробовала, и они все автохтонные, то есть эти сорта растут только в России. Чудесные кубанские вина, краснодарский красноступ и так далее, и так далее, и так далее. То есть Россия на самом деле налилась виноделием как культурист мускулатурой. Причем она сделала это незаметно. И она застала всем этим наших бывших партнеров, а ныне противников, врасплох.
Лен, ну это вкусно, вот если по-человечески. Вот это вкусно, как
ты
потом?
Не можешь себе представить, насколько. Причем это даже не, как тебе сказать, это вина молодые, это вина выдержанные, это вина очень выдержанные, они все отменные.
Потому что этикетки-то нарисовать, это еще у Островского шутят.
Да.
Там у нас такую этикетку нарисуют, а потом бурдашку нальют.
Ты правда кого-то обманула? То есть этикетку закрыл,
да.
Давай попробовать.
Да,
и...
да. Я правда. Да, это у меня в доме, мне просто прислали крымское шампанское, это было в 2018 году. Огромный магнум. И у меня были гости в доме, я закрыла этикетку, ну, специальной салфеткой, которая, чтобы не капала, да, и все восторгались объемом, цветом, вкусом, пузырьками и всем остальным, а когда все было это допито, я этикетку сняла и перевела, что там было написано. Была картина Сальвадора Дали «Мягкие часы», вот «Сползающее время», у всех просто вытянулись лица, то есть лоб сполз где-то к линии талии, потому что французы не могли поверить, что в России еще в 18 году могли производиться шампанское вина такого уровня. А прошло 5 лет. За это время были расшифрованы геномы всех этих автохтонных сортов. А этим занимались там не прохожие с автобусной остановки, а Курчатовский институт. Там над этим работала большая лаборатория. Они геном расшифровали. И если европейцы над этим бились несколько лет, то в Курчатовском было сделано это за пару месяцев, и они представили все результаты. И, кстати, человек, который этой лабораторией руководил, и он, и его коллега получили, тоже были отмечены на этом форуме. Но самое главное, конечно, что это производство, которое растет. В то время как с виноградных полей и, так сказать, из виноделин той же Франции приходят чудовищные новости, потому что французы потеряли искусство жить и вот эту радость жизни, и они все на максималках пьют сейчас антидепрессанты и противотревожные, которые несовместимы с употреблением алкоголя даже в минимальной степени.
Так у нас же это и есть, да, антидепрессанты.
Слушайте, но есть же ведь такая еще зеленая повесточка, которая говорит, что не курить, не пить, не кофе пить, не сладкое потреблять, все это не нужно, все это вредно. Надо перейти на какой-то диетический стол номер один и отказаться от алкоголя, отказаться вообще от всех радостей жизни. И только тогда матушке природе мы не будем вредить. Так что француз вполне в тренде. Слушайте, но вы видели лицо моего знакомого француза, которому я рассказала, что в России шампанскими видами по указу президента стали считать только те шампанские, которые произведены в России. Его лицо проделало вот ту же самую метаморфозу, и он кричал, но ведь шампань, она находится во Франции. Я говорю, мы знаем, что шампань находится во Франции, а вот лучшие шампанские находятся действительно в России. И да, действительно, я им дала вот новый свет попробовать. Причем там ведь интересно, там и белые, и розовые, и красные есть. Вот то есть самое интересное, по-моему, это вот красные сорта новосветского шампанского. Это реально очень оригинальная штука, просто о которой надо рассказывать. Там невероятный вкус, запах, аромат вот этой вот виноградной грозди сохраняется. Это не такой вот дистиллированный вино, как обычное шампанское, с довольно таким скучным вкусом, а невероятно яркий, насыщенный вот букет. Но мы с ним напробовались и помирились. Он сказал, ладно, хорошо, все шампанские, конечно, наши, французские, но так и быть, у вас очень вкусное вино. Но я что хочу сказать, мы мало говорим об этом, и у нас как-то вот нет в культуре того, что я, например, вижу у французов, у немцев, у американцев. Американцы, вот, например, способны целую статью в интеллектуальном издании посвятить культовому, допустим, супу Кэмпбелл. Суп Кэмпбелл, это я объясняю, это самый дешевый, черт знает из чего сделанный консервированный суп в банке типа из-под тушенки. Его вот Энди Уорхол любил рисовать, и он сделал из него такой культовый продукт. Банка, вот он рисовал томатный суп, значит. А сейчас перед Рождеством культовым стал грибной суп, значит, от этой... Слушайте, ну это дрянь ужасная. Это вот то, что ты вываливаешь себе, значит, в миску, в микроволновку суешь,
ну,
это разогреваешь.
Ну, это чудовищно,
типа,
да, это чудовищно.
Но тем не менее. Тем не менее, интеллектуальные издания пишут статьи, об этом пишут оды вот этому супу Кэмпбелл, как он велик, как мы все его покупаем, как весной, допустим, мы едим томатный суп вот этот из банки, а ближе к Рождеству, когда холодно и хочется согреться, мы едим грибной суп из банки, как прекрасно погреть его в микроволновке, значит, и навернуть ложкой там пластмассовой, глядя тупо в стену. Ничего этого у нас нет. У нас нет вот такого культового с придыханием отношения к той же самой родной нашей тушенке, к бычкам в томате. Я, кстати, заступлюсь за бычки в томате.
Нет,
кабачковые икры.
Это
надо вот уметь раскручивать.
Это нужно не просто уметь раскручивать, это нужно раскручивать, во-первых, с умом, а во-вторых, не впадая в восторг вот такого квасного патриотизма, потому что тут тоже есть опасность.
Чего это квасного? Это шампанское вкусное, и бычки хороши.
Нет, и бычки хороши. Я не про это. Я считаю, что тут мы должны вести наступление по всем фронтам, говоря о том, что Россия может. Слушайте, ну, понимаете, мы никогда не могли в вино, мы никогда не могли в духи. То есть мы сами
почему
себя считали...
Почему красная Москва хорошие духи?
Но это были сделаны еще духи императрицы и так далее. Да. Я просто хочу сказать, что нам внушили мысль, что мы не можем сами создавать предметы люксового потребления. Этот конгресс доказал, этот форум доказал, что мы можем, потому что вино – это все-таки то, что потребляют люди с соответствующими доходами и с возможностью, умением это все покупать, чувствовать и так далее. То есть Россия превращается, то есть Россия из Европы, где вместо вина сейчас горстями пьют антидепрессанты, о чем пишет пресса, Россия превращается в Европу, где люди сидят в кафе, заказывая себе бокал вина с каким-нибудь ломтиком приятной колбасы и с кусочком сыра, и проводят так вечер в интеллектуальных беседах.
На самом деле это не только вина касается, потому что вот обратите внимание, что такое текила? Это самогон из кактуса, да? Но при этом же надо взять эту текилу, значит, что-то куда-то посолить, где-то что-то такое намазать.
Лимон.
Выпить. И вроде это уже круто. А есть куда более хороший из этого класса напиток, который называется водка. И у нас есть целый культ. Огурчик там, не знаю, селедочка, сальца с черным хлебом, грибочек. Но мы просто это никому никуда не пихаем. А вот тут вопрос. Это опять мы, получается, проиграли информационную войну?
Получается, что да.
А бог бы с ним. Мы же знаем, что это клево.
Нет,
теперь
мы не
узнаем
должны об этом.
Нет,
мы не должны об этом молчать. Говорить. Мы должны об этом говорить.
Леш, мы говорим, ну, хотят слушать, пусть приезжают, мы угостим.
Леш, мало любить свое. Надо уметь выражать эту любовь и доносить ее до всех, в том числе и до остального мира. Вот в чем наша задача. Это довольно сложная задача, потому что мы молча вот любим. То, что мы ненавидим, мы говорим громко. То, что мы любим, мы молчим. Это неправильно. Надо
доносить.
Я
не хочу
это.
Никому нравиться, Вик. Вот это мое сейчас, это моя теперешняя свобода. Мне не надо им нравиться. Кто они
а
такие?
А не нужно нравиться. Нет, нужно это не в том, нравится или нет. Дело в том, что просто нужно сказать, что у нас вот это место есть, мы его вам больше не отдадим. И, пожалуйста, считайтесь с нами в этом отношении тоже. Это не желание понравиться и хождение
на цирлах. Это вообще не связано с внешней аудиторией. Я люблю бычки в томате и хочу сказать, что я люблю, потому что любовь кричит сама. Не для кого-то, просто она сама хочет излиться.
У тебя есть для этого возможности в программе «Секс, культ, просвет». Вы на радио «Спутник», мы прервемся на новости, потом вернемся в эту студию.